Слава нашему Господу! Мир и благодать возлюбленная церковь каждому из вас. Друзья, кто пришел сегодня в Дом Божий, пусть Божья благодать, присутствие Духа Святого будет со всеми нами. Пожалуйста, займите свои места. Будем рассуждать над Словом Божьим, может быть, не очень приятная или простая тема, но тем не менее. Давайте вместе прочитаем отрывок из послания к Римлянам, 12 глава, 17 стих и ниже. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Аминь. Достаточно глубокое по своему посланию, в целом послание к римлянам, завершается в последних главах наставлением апостола Павла о практической жизни христиан. Если первые главы – это больше такое богословское основание веры, спасения, победы над плотью, противостояние греху и тому подобное, о чем много говорит апостол Павел, и вот эту 12 главу начинает с того, что он даже так пишет: «Умоляю вас, братья и сестры, преобразиться обновлением ума вашего, чтобы познавать там, что есть воля Божья, благая, совершенная и угодная». И дальше он показывает, что свойственно, или каким образом должен жить и поступать, или выстраивать отношения человек, который пережил или переживает обновление ума, который находится под действительно воздействием и водительством Духа Святого. Что должно быть свойственно этому человеку? И когда Бог открывает нам свою волю, в том числе здесь же Он говорит о той сфере взаимоотношений, и не только с братьями, или тут написано «со святыми», «радоваться с радующимися», там чуть выше написано, «утешаться надеждой», «поддерживать друг друга» и тому подобное. Но в этой главе, я думаю, вы услышали даже в этом отрывке, что речь идет не только о своих, не только о тех, кто свой по вере, не только о брате, сестре, о святых. Здесь говорится о всех. То есть Бог расширяет рамки и показывает, что во всех взаимоотношениях со всеми людьми нам должно придерживаться того, что не присуще миру, но должно быть присуще вам, Церкви Божией, людям, верующим в Иисуса Христа. И поэтому здесь написано вот эти послания, что заботьтесь о добром, либо служите добром всем человекам, не только своим. И если возможно, с вашей стороны будьте в мире, опять же, со всеми людьми, не только со своими. Дальше он говорит, не мстите за себя. Там в предыдущих стихах написано о том, чтобы не воздавали злом на зло и благословляли гонителей своих, там написано, то есть даже по отношению к тем, кто преследует, чтобы мы правильно имели отношение. И вот 20 стих, и так, даже если твой враг голоден, накорми его, если жаждет, напои. Таким образом, уже так здесь написано об угольях, но по сути дела ты пристыдишь его. Каким-то образом ты позволишь, может быть, чему-то там святому шевельнуться в его сердце, пристыдить в его поведении, в его, может быть, вражде по отношению к тебе, и что-то вполне возможно может измениться в жизни, в состоянии этого человека. Легко ли это? Накормить врага? Дать тому, кто против тебя, поддержать, я буду об этом говорить сегодня, я думаю, что непросто. И, в общем-то, когда сегодня исследуешь жизнь, взаимоотношения по поводу даже друзей, накорми даже и друга не всегда, в общем-то, свойственно некоторым людям, даже христианам. Не всегда в семье даже это можно увидеть. Сегодня, к сожалению, иногда, конечно, это не общее правило, но там раздельное питание, у мужа свой холодильник, у жены с детьми свой холодильник, там у родителей свой, у молодых там свой. Вот, у тебя есть холодильники? Нет, но у меня есть. В общем, сам по себе позаботься. Знаю ситуацию, когда приходили в семью, то просто у собачки в этой семье было больше прав, чем у собственного мужа. У него была своя там мисочка, тарелочка, там постоянно была еда. Муж там категорично к холодильнику не подпускаем был, в общем, не заслужил понимания своей собственной жены, христианки причем. То есть это даже когда говорим о своих, о тех, кто, по сути дела, свой, друг, накорми, голоден, там, протяни руку свою. А Бог говорит, да не только своих, друзей, не только там тот, кто свой, врагов своих накорми. И давайте себе представим, об этом говорил в первом собрании, ну такую картину, идет война, две противостоящих стороны, неважно, осада, крепость, одни наступают, другие обороняются, брань идет, один, второй, третий, может быть не только день, уже и неделя там, множество шума, множество кровопролития, атака за атакой, скажем так, потери огромные, что с одной, что с другой стороны, конечно же, во главе победа, одни хотят захватить, другие защититься, и вот представьте себе, что где-то как бы в разгаре боя, там раз, перерыв на обед, на перекус. Сели там, собойки свои достали, я утрирую, конечно, говорю, покормили, друг дружку покормили, там, потом перерыв закончился, разбежались по разные стороны баррикад, и бой продолжился. Ну, может быть, утрированная картина, но тяжело себе представить, и вы скажете, так не бывает. Действительно, так не бывает. Но поле брани, там все средства хороши для того, чтобы достичь победу. Оружием, силой оружия, воинской тактикой, голодом в том числе, если это касается осады какой-то крепости. И голод иногда заставлял людей сдаваться, и крепости эти падали. Наверное, уже после падения и сдачи уже можно было покормить врагов, и то не всегда далеко это было. То есть Бог достаточно высоко ставит планку, накорми, помоги, поддержи, подкрепи того, кто даже враг по отношению к тебе. Но, друзья, с одной стороны, рассуждая о высоте этой планки, это наши отношения друг с другом, в том числе, я говорю, даже если по отношению к врагам так должны себя вести, то уж как по отношению друг к другу. Но я хотел сегодня на это место Писания посмотреть немножко под другим углом и с другого ракурса. И хотя Слово Божие здесь велит и говорит, это как воля Божия открывается, если враг твой голоден, накорми его, я хочу задаться вопросом, а всегда ли и всякого ли врага мы должны кормить с вами? Давайте задумаемся, немножко посмотрим по-другому на вот это повеление. И, конечно же, ответ на этот вопрос для меня, я могу сказать, не всякого сразу, но ответ на этот вопрос зависит от того, вполне закономерного поставляемого вопроса, а о каком враге идет речь, кто враг, собственно говоря. И, конечно же, когда мы говорим о людях, то мы проявляем сострадание, мы проявляем заботу, мы проявляем даже к тем людям, которые по отношению к нам недоброжелательными являются. Но, друзья, я хотел бы сегодня достаточно, может, категорично заявить, что есть враги, которых кормить категорически запрещено. Не только это можно кормить, можно не кормить, как и категорически запрещено. И иногда, не осознавая этого, получается то, что мы, не ведая, забывая об этом, вскармливаем себе на голову того врага, с которым потом воюем, боремся, сражаемся день за днем, и все ожидаем победы, а победа не приходит, потому что получается что-то подобное, как я обрисовал. Мы сражаемся, а потом его кормим. Мы опять сражаемся, а потом опять его поддерживаем, а потом опять сражаемся, и удивляемся, почему этот Голиаф не изнемогает. Но проблема в том, что мы сами его подпитываем. И потом сражаемся с ним и не достигаем победы. Поэтому все, что нужно, оставить его голодным, по крайней мере. Пробуйте, я свой назвал, пусть враг останется голодным. Я хотел бы поговорить сегодня о врагах и о том, что значит кормить этих врагов. В целом, в общем, когда мы читаем Слово Божье, то достаточно много, даже сегодня Иосифович, навскидку, он даже не знал, о чем я буду говорить, но уже, конечно, во втором собрании он знал, о чем я буду говорить, после первого собрания. Но 26-й Псалом, и там тоже там и враги, и полк ополчицы, и опять же, вот это враги мои, хотят пожрать, и даже такое слово, там, плоть мою, там, но у них ничего не получится, я с Господом и так далее. То есть, вот этот образ врага в Писании, а особенно в Ветхом Завете, очень часто употребляется. И Ветхий Завет – это больше история Израиля. И, конечно же, в его судьбе, в его жизни этого народа, да и до того, как он был избран, этот народ, достаточно много идет речь о врагах. С одной стороны, это такие, если можно назвать, национальные враги, то есть те группы национальные, народы, которые противились Богу, противились Израилю, и в большинстве своем это были потомки Хама. И когда Господь говорил о той земле, в которую Он должен вести свой народ, то в большей степени именно эти потомки жили там, на этой территории Палестины, тогда Ханаана. И Писание называет нам хитеев, хананеев, амореев, иевусеев, филистимлян в том числе. Потом мы читаем о особом таком яростном враге Израиля, амаликитяне, хотя в какой-то степени они были родственны, потому что амаликитяне – это потомки Исава, но они унаследовали вот эту суть кровавой вражды такой между Исавом и Иаковом, и они воевали против Израиля. Потом добавляются потомки Лота, два этих народа нечестивых, моавитяне, аммонитяне. Тоже мы читаем, как часто и как много бедствий приносили они Израилю. Потом мы читаем о сирийцах, сириянах, Вавилон, куда в конечном итоге был выведен Израиль. В общем, вся история, это можно свести к одной фразе. Кругом враги. И это не утрировано. И это не так показалось, как иногда сегодня некоторым кажется в сегодняшнее время странам. Тогда действительно вокруг Израиля были одни враги. И они с ними должны были сражаться, должны были противостоять. Помимо национальных врагов были личные враги, то есть конкретные, может быть, люди. Это был фараон, это был тот же Голиаф, это был Валаам, например, который был призван проклясть этот народ Израиля. Давид в 24-м псалме, 9 стихом, он, впрочем, как и во многих других псалмах, он взывает Господу: «Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня». То есть он говорит и о врагах Израиля, он говорит и о врагах своих личных в том числе. И давайте особо обратим внимание, что не его положение царя, достаточно опытный военачальник в том числе, помазанник Божий, человек по сердцу Божьему, у него были особые отношения с Богом, и в нашем иногда понимании, может быть, мы ожидаем, чем ближе к Богу, тем меньше врагов. Знаете, друзья, иногда наоборот, чем ближе ты к Богу, чем правильнее ты понимаешь Его волю, чем больше твоя готовность эту волю твоей жизни исполнить, тем может быть больше врагов твоей жизни. У Давида их было достаточно, и это не были просто чужие люди, посторонние для него, это были даже собственные дети. Даже тот, который там из чресел его произошел, восстал против него собственный сын Авесалом. Доек идумеянин, можно других множество называть. И вот он говорит, они ненавидят меня лютой ненавистью. То есть то, что общая или общая характеристика, что национальный, что личный враг, это ненависть, это люди или силы, которые замышляли зло, это те силы, которые мстили и злорадствовали, когда одерживали победы, которые преследовали, которые наступали, достигали, порабощали, разграбляли. И для Израиля это в итоге привело, и они в полной мере, может быть, испили эту чашу противостояния с врагом, потому что, опять же, мы понимаем, это не просто земные враги, зачастую основанием их падения Израиля было их отступничество, нарушение их взаимоотношений с Богом, но тем не менее, и земля разделена, и царство разделилось, и Иерусалим пал, и храм осквернен, разрушен, и отроки, и девицы побиты, и народ пленен, введен в пленение, рассеян. И итог противостояния, к сожалению, не всегда был в пользу Израиля далеко. Они хлебнули вот этого страдания, боли, уничижения, позора, все то, что связано с врагом и его действием в жизни. Мы говорим сейчас о Израиле. Но Писание говорит о том, что все это происходило с ними как образы. Это реальная история, с одной стороны, это реальное событие, это реальные племена, это реальные сражения, города, сегодня археологи подтверждают. Но Писание в Новом Завете говорит, что это происходило с ними как образы для вас, для нас, достигших последних времен, верующих Нового Завета. И поэтому, когда мы говорим о этом, о этих образах, то они чему-то учат и нас. Я некоторые, может быть, моменты, утверждения хочу озвучить, что духовные враги есть у христианина. Сегодня буду говорить не о лицах физических, не о людях конкретных, не о человеках, у которых есть неприязнь к нам, или, может быть, даже они враждебны к нам, как мы слышали наше брание против плоти или крови. Но я буду говорить о духовных врагах и как следствие о том, что нам не нужно и, более того, не позволительно кормить этих врагов. И первое, у каждого христианина есть враги, должны быть, по крайней мере. Я это утверждение делаю, вполне даже не сомневаясь, нравится нам, не нравится, хочется нам, не хочется, но у каждого христианина есть враги. У церкви есть враги. Скажите аминь. Не потому, что мы их сами ищем, не потому, что мы сами их где-то как-то записали в список своих врагов, потому что они изначально были и есть этими врагами. И больше скажу, что церковь без врагов становится врагом Богу. Церковь без врагов становится врагом Бога, друзья. Написано следующее, когда мы читаем Слово Божье: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Это слова Иисуса Христа. То есть горе церкви, людям верующим, которые станут удобными и лояльными для всех. И нашим, и вашим. Ни с кем мы не хотим враждовать. В лучшем случае компромисс какой-то найти, чтобы все было тихо, мирно и спокойно. Очень многие сегодня верующие люди занимают такую позицию, не понимая, что в этом не есть прямая воля Божья. И если мы говорим об Иисусе, я задам вопрос, у Иисуса были враги? Сомнительно. Судя по вашему ответу, были, друзья, были и есть. И Иисус – глава церкви. И если у Него были враги, значит, они есть и у нас. Если мы, как перед сегодня, Он друг наш, что за друга мы имеем? То если у нашего друга есть враг, то, простите, он автоматически становится и нашим врагом в том числе. И Писание говорит в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 25 стих – «Ибо Ему, то есть Иисусу Христу, надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои». То есть, смотрите, даже не один враг, доколе всех врагов мне не сложит. И когда мы говорим и исследуем, читаем Слово Божье в Новом Завете, апостол Павел, кстати, тоже достаточно часто противостоял людям, и вел непрестанную борьбу с теми силами, которые противились благовествованию, созиданию церкви. И иногда в адрес даже людей из его уст звучала эта оценка. Например, послание к Филиппийцам, 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа, Христова». Он говорит о людях, которые противились. Он говорит о людях, которые жили, как люди в этом мире. Он говорит о людях, которые отпали от надежды и благовествования. Он говорит о людях, которые больше заботились о чреве своем. И он говорит, даже со слезами, говорю, они поступают и живут, как враги креста Христова. Конечно, заметим, он не говорит о своих личных врагах здесь. Он не говорит о том, что это мои личные враги, но по отношению к благовествованию, к поведению, к миру к этому, он говорит, они поступают и живут как неприятели Христа. Одна из ситуаций, Деяния 13 глава, 10 стих, когда апостол Павел вынужден был противостоять колдуну Елиме, волхву, и его обращение к этому человеку, о исполненные всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. То есть конкретные ситуации, конкретный человек, одержимый злыми силами, колдун, который видел успех воистования, обращения Сергия Павла, пытался противиться этому. Пытался противостать в том числе и Павлу, и Павел. Опять же, это не просто там личный его враг, но это был человек, который противился работе Божьей. И он говорит его так, эпитеты не самые, конечно, мягко говоря, прекрасные. Сын дьявола – враг всякой правды. То есть, опять же, враг праведности Божьей. Враг, который противится работе Божьей. И там произошел суд Божий, это не сам Павел по себе слепил этого человека, но Бог вмешался в эту ситуацию. Сегодня, друзья, мы тоже в том числе призваны противостоять определенным силам и не пытаться с ними заигрывать и тем более бояться их. Но мы должны понимать, что эти силы по отношению к нам, к церкви, к Богу, они являются врагами. Второе, это то, что очень важно иметь способность и необходимость развлечения. Вы знаете, что было и есть сегодня немало людей, таких способных к перевоплощению и даже если вы знаете те или иные ситуации из истории войны, иногда были такие моменты, связанные с диверсиями, связанные с какими-то боевыми действиями, когда враг переодевался в форму своего противника, там, знаки различия там использовались и так далее, для того, чтобы условно, скажем, навести какую-то тень или там обвинить потом в каких-то негодных действиях и тому подобное. То есть люди не гнушались прибегать к таким постановочным, может быть, вещам, с каким-то таким перевоплощением, переодеванием, но и сегодня духовный мир в этом также преуспевает. И поэтому нам важно распознавать, почему Писание очень часто говорит, не всякому духу верьте. Да? То есть, есть какие-то принципы, какой дух действует, какой дух говорит. Даже если там вроде как правильные вещи какие-то говорятся, но тем не менее, Писание говорит о том, что есть люди, которые имеют просто вид благочестия, но силы его отреклись. То есть, они просто имеют личину, видимость христианина, такого благочестивого, богобоязненного, но своей сути таковыми не являются. То есть, Библия учит нас, чтобы мы, каждый из нас, церковь в целом, имела способность распознать, кто свой, а кто чужой. Помните, Иисус Навин, перед тем, как войти и увести народ Израиля в землю обетованную, имел особое переживание и встречу. Там, возле Иерихона, он вышел и увидел мужа. И вот я буквально один стих прочитаю. «И вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. И Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших». Знаете, этот вопрос, если обобщить, очень важный. Разобраться, наш ли ты или из неприятелей. Ну, в той ситуации это казалось вождь воинства Господня. Говорит, нет, я вождь, послан там от Господа и тому подобное. Но, друзья, вот эта способность свой или не свой. Беда, когда мы не можем распознать, и что происходит. Враг умело сталкивает нас со своими друзьями, со своими родными, со своей семьей. Мы воюем со своими, мы воюем до вражды, но при этом сохраняем добрые, такие мирные, союзнические, можно сказать, отношения с тем, кто замаскировался под подруга, но таковым не является. И мы иногда не распознаем, забывая то, что, как Писание говорит, второе послание Коринфянам, 11 глава, 14 стих, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Где-то что-то услышали, какое-то послание, какое-то учение, какое-то пророчество, какой-то человек, какое-то там, может быть, сообщество, и под видом духовности, христианства, там, особого посланничества, откровения глубин Божьих, и мы зачастую за чистую монету все это принимаем. Давайте будем осторожны и способны распознавать. Враги, о которых я чуть ниже скажу, никогда не станут друзьями. Еще одно утверждение. То есть мы никогда не сможем их обратить и сделать их своими друзьями. Это невозможно, и как бы ты их, условно говоря, опять же, сделал здесь, в этом контексте, не кормил, как бы ты ни пытался угодить им, они твоими друзьями не станут, потому что это не в их природе. Писание говорит, что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Никакого. Ответ простой. Достаточно. И поэтому Писание называет, и я перечислю, не буду, может быть, подробно останавливаться, потому что, ну, опять же, я, может, слишком нового сегодня не скажу, но хочу напомнить, потому что наших врагов мы должны знать. Мы должны знать, кто нам противостоит, откуда приходит поражение, откуда приходит мучение, откуда приходит скорби в нашу жизнь, дабы мы могли иметь возможность и способность противостоять им. Первое – это дьявол и демонические силы. Написано «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, кого ища кого поглотить». То есть это сущность его, того, кто пришел украсть, убить и погубить. То есть это тот враг, с которого, в общем-то, все и началось. Второе – это идолы. Не всегда, очевидно, люди там поклоняются дьяволу, бесам, но идолы – очень удобная ширма, за которой эти силы прячутся. И сегодня, в том числе, как и прежде, немало идолов, о которых Писание предостерегает. Дети, храните себя от идолов. Почему? Потому что язычники по своей природе идолопоклонники, принося жертвы, а любой идол предполагает жертву, они приносят не просто камню, они так думают, камню, изваянию, статую, там, изображению какому-то написано, но они приносят жертвы бесам. Они имеют отношение с этими демоническими силами. И апостол Павел пишет, а говорит, а я, и не только Павел, Бог, не хочу, чтобы вы были в общении с этими демоническими силами. И поэтому храните себя от идолов. Избегайте, удаляйтесь идолослужения. Третий враг – это мир, как миропорядок, как система, которая подчиняется дьяволу и его целям. И поэтому Писание говорит, не любите мира и того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не от Бога, не от Отца Небесного, но от князя этого мира. Он властвует над ним. Этот мир, как система, уже осужден Христом на кресте. И в этом Писание говорит, этот мир, его система, его упорядочение, устроение – кто руководит за этим миром или стоит за этим миром, они враждебны по отношению к нам. Религиозная система в том числе. И, может быть, это наиболее коварный враг, потому что мы не всегда можем распознать его, но сама по себе религиозная система является частью составной этой мирового порядка или мировой системы. Там нет места Богу, но там есть место иным вещам. И в этом описании, опять же, история Иисуса Христа, его слова по отношению к фарисеям, книжникам, в то время эти религиозные люди были представителями этой религиозной системы. Я обращаю внимание, это не те люди, которые родили за закон Моисеев, за чистоту, там еще за что-то. То есть это были люди, которые потеряли милость, сострадание, чем Иисус обличал их. И он говорит им: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Вы стали преткновением, вы стали определенной преградой людям на пути в это Царство Божие. И обращаясь к своим ученикам, он говорит: берегитесь закваски фарисейской. Берегитесь вы, мои ученики, берегитесь этой религиозной системы, этой пустой, мертвой, жестокой религиозности. Почему они противостояли Иисусу? Почему, по сути, религиозная система предала Иисуса на распятие? Язычники только исполнили повеление этой системы. Она была враждебной, и она остается сегодня, друзья. Плоть – это старая наша ветхая греховная природа, еще один враг, эгоистичная, горделивая, высокомерная, настроенная на потребление, на то, что мне, я, мое. И Писание очень четко проводит границу. Дух противится плоти, плоть противится духу. То есть это постоянная борьба, и плоть противится Божьему, святому, тому, что Бог призывает нас совершать. Грех. И, конечно же, тут не надо особо пояснять грех, который ведет нас к смерти. Любое беззаконие, любая неправда, любая какая-то греховная зависимость всегда было, есть и будет по отношению к нам врагом. И последнее, как такое уже написано, последний же враг истребится, что? Смерть. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 26 стих. То есть смерть, как тот последний враг, который будет также поражен и положен под ножи ног Божьих. Итак, вот эти, на данный момент, я, можно больше врагов, но тем не менее, чтобы мы понимали, кто, какие силы противостоят нам. И какой-то, может быть, итог, подводя, перечисляя их, хочу сказать, друзья, что их невозможно накормить, перекормить, насытить. Сколько бы люди явно, неявно, то есть не будет того момента, когда ни один из этих врагов не скажет: все, с меня хватит, довольно, я насытился. Поэтому иногда люди в обычной нашей земной жизни, наблюдая за поведением, греховным поведением того или иного человека, особенно если он еще молод, говорят: ну ничего страшного, там подрастет, там повзрослеет, перерастет, нагуляется, хватит уже там ему, и потом остановится и начнет такую, знаете, чистую и благочестивую жизнь. Как бы не так. К сожалению, так не происходит, потому что ни возраст, ни что-то иное, грех он не отпускает. Он грех никогда не насытится, он никогда не скажет: ну ладно, свободен, иди живи там хорошей, добропорядочной жизнью. Я вспоминаю историю, которую читал, человека, который всю свою жизнь был зависим от курения, который болел, страдал от этого курения, плоть его, физическое тело разрушалось от этого недуга, от этой зависимости, от греховной зависимости, от последствий этого курения. Попал в больницу, нарушается кровоснабжение, сосуды расширяются, одну руку отрезает, просит: дайте покурить. Лежит дальше, вторую руку отрезает, просит: дайте покурить. Ноги гниют, отрезают ноги, дайте покурить. И человек со стороны, медсестра наблюдает, говорит: лежит этот обрубок, без рук, без ног. И казалось бы, уже, как люди говорят, ну уже болезнь заставит. Знаете, иногда и болезни заставляют. Грех требует не просто рук, ног. Грех поглощает твою жизнь полностью, пожирает тебя таковым, какой ты есть. Поэтому насытить их невозможно. Как люди говорят: сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Почему? Потому что суть его остается той же. Он не меняется в своей сути. Описание говорит, что и преисподняя, и Авадон ненасытимы. Ненасытимы глаза человеческие, это в притчах написано, и 30-й притча, 15-м стихом, у ненасытимости написано две дочери. Давай, давай. И вот в этом состоянии Писание в Новом Завете, послание к Ефесянам, написано, что, дойдя до бесчувствия, люди предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть они делают, и еще хочется. Они делают, а еще больше хочется. И то есть до такого состояния, когда уже не чувствительны ко греху, к его ужасу, к его последствиям. Людям уже все равно, что там последует. То есть до такого состояния доходит иногда человек, и он уже делает беззаконие, творит всякое зло, всякое нечестие с ненасытимостью. Почему? Потому что ненасытим этот грех, это вожделение, тот враг, который обуздал этого человека и объял его. Каким образом и когда мы кормим наших врагов? Я назвал их. Прежде всего, если так более общее понятие вот этого слова «накормить», оно в более широком значении означает поддержать, подпитать, поднять, подкрепить, восстановить силы кого-то, кто изнемог, взрастить. То есть в более широком понимании этого значения, я думаю, что можно употреблять и эти синонимы – поддержки, подкрепления, восстановления и взращивания. И с одной стороны, как церковь, и чаще всего мы слышим наставление, увещевание о том, чтобы мы возрастали веру. Мы возрастали в полный возраст Христова, мы достигали Его зрелости, совершенства. Мы заботились о том, чтобы наш внутренний человек, он был насыщаем и было своевременное, полноценное, здоровое духовное питание. Без этого возрастания веры невозможно. И если мы хотим начатую жизнь твердо сохранить до конца, если мы хотим утверждаться в вере, если хотим, чтобы наша надежда на Господа была непоколебимой, друзья, это крайне необходимо. Мы слышим об этом должно позаботиться каждому из нас, об этом духовном питании, об этом печется Бог, об этом заботится церковь в том числе, и каждое богослужение – это в том числе часть назидания, когда Бог через свое слово, через совместные молитвы, служение друг другу поддерживает, укрепляет нашего духовного внутреннего человека. Но как ни парадоксально, друзья, есть и другая сторона, что параллельно с этой трапезой Божьей, с этим столом Божьим, с которого мы вкушаем и укрепляем нашего внутреннего человека, мы порой не замечаем, как допускаем, когда кормим того врага, которого кормить мы не должны. Я где-то прочитал на клетках в зоопарках, очень часто висела и висит, наверное, сегодня такая табличка: «Не кормить и не дразнить». Знаете, сидит там хищник какой-нибудь, там неважно кто там, какое животное, и вот там для посетителей предупреждение: не кормить и не дразнить. Друзья, вот иногда мы забываем, что, в общем-то, враги наши, они не в клетке. Но повеление, по сути дела, это остается таким же: не корми и не дразни. И иногда получается вот то, о чем я говорю. То есть мы, с одной стороны, стараемся, делаем все возможное, чтобы укрепить нашего внутреннего, Божьего человека. И с другой стороны, продолжаем успешно, может быть, не так успешно, но подкармливать того врага, который этого внутреннего человека разрушает. И Библия, в общем-то, если мы так исследуем ее, дает нам множество примеров этому. Мы говорим, можно вспомнить и Каине, братоубийство, убил своего брата Авеля. Почему? Потому что пришел в это состояние негодования. И подкормивший себя вот этой неким гневом на Бога, на брата, он совершает в зависти это убийство своего родного брата Авеля. Можно вспомнить историю Израиля и непрестанный их ропот, какие-то прихоти. Одна ситуация описана на месте, которое даже потом было названо «гробы прихоти», когда они возроптали к Богу, возроптали друг к другу, сидели, плакали несчастные, сожалевали о том, что они не в Египте, как там было хорошо, они ели там, и что они ели, вспоминали. А тут одна манна, и она уже надоела в наших глазах, а нам хочется мяса, мясо давайте. Знаете, вот эта прихоть, мяса надо, не хватает. Знаете, наелись до того, что из ноздрей полезло, Писание это говорит. А потом пришло поражение, и многие там погибли. Их прихоть, скормленная, опять же, вот этим вожделением, мясо хочу, оно привело к погибели. Мы можем даже где-то отчасти говорить о состоянии Давида, который в какой-то момент своей жизни покормил своего врага, свою праздность, может быть, расслабился на войны, вместо того, чтобы идти, где-то смотрел, направил свой взор, как мы читали с вами, что ненасытимые глаза человеческие и царские, в том числе ненасытимы. Посмотрел, куда не должно было, подкормил свое вожделение где-то отчасти. И произошло то, что произошло, как результат взрастил вражду в своем доме. Взрастил то, что стало потом бедой для его детей в том числе, да и для него, если на то пошло, если мы говорим о последствиях. Соломон, который был невоздержан, мудрый Соломон, так много говоривший, так много писавший, в том числе, может быть, отчасти своего опыта по поводу там не увлекайся живой, вернее, чужой женой и храни себя от чужой жены, но в то же время подпитывал или кормил своей похоти, свои вожделения, о чем только Писание говорит, 700 жен и 300 наложниц, развел их, размножил их, в конечном итоге взрастил идолопоклонство и сам стал идолопоклонником. И написано, стал кадить иным богам, тем богам, из чьих народов были его многочисленные жены и наложницы. Им же надо было угодить, их богам надо было угодить. И мудрый человек, который имел особое переживание присутствия Божия, оказался, по сути, отступником. Мы читаем о Петре в том числе. С его, может быть, такими религиозными здесь в данном случае, где-то какими-то чувствованиями боролся Господь или помогал ему преодолеть. И вы помните, когда он никак не мог от этого избавиться. И когда он сидел с язычниками, пришли братья из Иерусалима, из иудействующих, он стал сторониться. Он стал бояться, как бы чего ни подумали. И апостол Павел должен был выйти и противостать Петру и обличить его в его лицемерии. Почему? Потому что он пытался, будучи христианином, последователем, учеником, апостолом Христа, но еще как-нибудь подкормить свое иудейство, подкормить свою религиозность иудейскую. И он никак не мог это совместить, и Павел ему об этом прямо сказал. Друзья, единственный, кто никогда за всю свою жизнь земную не покормил ни одного из своих врагов, я образно говорю, это был Иисус Христос. Хотя попытки сделать это были и в его жизни. Вы помните искушение в пустыне? В том числе это попытки позаботиться о себе. Восполни свою нужду. Вот камни, сделай, повери их, сделай хлебом, насыти. Когда мы читаем, например, когда люди пытались сделать его царем, это тоже была попытка покормить, по крайней мере, эту мировую систему, сделать его царем, вернуть его или ввести его в часть этой системы. Откровенное повеление или предложение поклониться сатане, и вот этот весь мир тебе. Помните искушение на кресте, мы как-то читали с вами, сойди с креста. А это что? Друзья, это тоже попытка покормить себя сожалением каким-то, спасти себя, помочь тебе, уйти от страдания, сойти с этого креста и, может быть, сделать то, что угодно себе, собственной плоти. Но написано, что он не сошел со креста. Он остался там, исполняя волю Небесного Отца. И поэтому хвала и благодарность Богу нашему, и мы, как результат Его послушания, мы, как результат того, что Он никогда не кормил своих врагов, сегодня здесь радуемся Его победе, радуемся Его призванию, радуемся тому, что мы введены им в небесную семью, мы с Ним в завете, в Нем наша будущность и надежда. Почему? Потому что Он положил под ноги свои всех врагов своих. И он ничего не делал того, что могло каким-то образом поддержать, подкрепить, взрастить их. Поэтому, когда мы говорим о нас, друзья, я не беру на себя сегодня полномочия назвать все какие-то ситуации. Моя, по сути дела, задача сегодня и просьба, и к Богу, и к вам, пересмотреть свою жизнь. Может быть, посмотреть на то, что стало для нас привычным, абсолютно таким повседневным, а нет ли там вот этого состояния, когда мы подпитываем то, что подпитывать не должно, когда мы кормим тех, кого кормить не должно, а мы это, не замечая, делаем в своей жизни. Говоря, например, о мире, о князе этого мира, о мировой этой системе, как-то историю прочитал про рыбака. Сидит рыбак на берегу, ловит рыбу, жарко, час за часом, день проходит знойно, рыба не клюет. Крокодил плавает туда-сюда, подплывает к нему, говорит, ну что, рыбы ловишь? Ну да, ловлю. Ну что, не ловится? Не, не ловится. Может, искупаешься? Знаете, в этой притче, она такая история простая, но очень глубокий смысл. Вот этот рыбак, это мы церковь. Сидит на берегу, должен делать то, что он должен делать. Ловить из этой реки, спасать людей. Господь сказал, сделаю вас ловцами человеков там. И вот этот князь мира, который такой вроде как сочувственный. А, ну да, жарко, жарко, рыба не клюет. Ну давай искупайся, давай поплаваем вместе. Кто из нас в правильном состоянии здравого ума согласится плавать с крокодилом? Никто. Но иногда, перенося в духовную сферу, некоторые христиане это делают успешно. Погружаясь в эти воды, ловя там, как это говорят, как рыба в воде себя чувствует в этом мире. Но до поры до времени, потому что этот крокодил никогда добрым не был и не будет. Он, его цель даже не там покалечить тебя, поглотить тебя, мы с вами читали это слово. Он ищет, кого поглотить. Поэтому простые напоминания, не старайтесь быть своими для этого мира. Не старайтесь разделять его ценности, увлечения, удовольствия, их очень много, новое появляется. Не живите его принципами и понятиями. И сегодня, к сожалению, исподволь, но это все привносится и где-то закрепляется даже в церкви иногда. Понятие брака. Бог говорит о браке, например, как о союзе мужчины и женщины. Сегодня этот мир говорит, что это не только союз мужчины и женщины. Почему бы еще кого-нибудь другого в этот союз не включить? Писание говорит о необходимости воспитания детей и ответственности родителей. А мир говорит, что не обязательно, чтобы родители. Пускай лучше школа будет опекать, там какие-то люди, психологи и тому подобное. Мир говорит о иных критериях успешности и говорит о том, что значит успешный человек, вопреки посланию или научению Христову. Каким-то другим, даже те же методы ведения бизнеса, то, как мы относимся с нашими конкурентами в том числе. И вы знаете, иногда вот это все, оно исподволь приходит, и мы принимаем это опять же уже как за чистую монету, хотя оно чуждо. Оно рождено не Богом и не Духом Божьим, оно рождено в иной среде и иным хозяином установлено. Не ищи славы и популярности, в этом нет успешности. Не подражай кумирам, его героям, его моде. Как часто, знаете, мы заискивая смотрим на этих кумиров, героев, достигших там, в спорте, в эстраде, в бизнесе, в IT-сфере. Можно перечислять множество. И знаете, иногда они становятся кумирами для кого-то. Вот эти люди достигли, вот эти люди успешны. Этим людям, значит, можно следовать, у них чему-то можно учиться. Учиться нужно хорошему. Хорошее в Боге и в Божьем Слове. Но не учитесь у тех, кто сами по себе развратны и нечестивы. Много сегодня этих представителей так называемой культуры, но это бескультурье, которым людям следует в их образе жизни. Не копируйте их. И если Бог наделил, я славлю Бога за то, что Бог обогатил церковь дарами, способностями, талантами. Хочу вновь и вновь напоминать эти таланты для Бога и для блага людей, но не для, скажем, развлечений, не для греховных похотей, не для греховных удовольствий. Помните, когда человек, по сути, потерявший Самсон, отношения с Богом, увлекшийся и похотью, самоуверенный, тщеславный, в конечном итоге служил на развлечение публики, молол там ходил. И эти филистимляне потешались над ним. Вот что-то происходит подобное сегодня, когда церковь мерят, если так можно сказать, но не на своего хозяина, а на князя этого мира. К сожалению, друзья, когда психология входит в церковь, заменяя и вытесняя духовность истину. Я понимаю, что и душевное имеет место, и важны какие-то принципы душевные, но когда вместо духовного заменяется этим, это все от этого мира. Можно перечислять, но давайте будем бодрствующими в этом. В отношении идола Писание учит, что все мне позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Обладает нами Господь, обладает нами Дух Святой. Мы должны понимать, что мы Божьи, ибо куплены дорогою ценою, и никто не вправе обладать нами иной. Претендует на это любой идол. Это может быть человек, это может быть кумир, это может быть там предмет какой-то, все что угодно может быть. Но тем не менее, есть ряд отличий, что выявляет идола в нашей жизни. Во-первых, это то, что вызывает и восхищение, и обожествление даже. Предмет, человек. Когда мы идеализируем этот предмет или человека, когда мы просто в упор не видим очевидных пороков этого человека, в частности, когда люди говорят, ну ему можно, потому что он с Богом договорился, поэтому ему Бог позволил, исключение для него сделал. Кому исключение? От каких правил? Бог сам себя не изменяет, и себе не изменяет, и принципам своим не изменяет. Но людям очень тяжело потом указать, и они очевидных вещей не видят. Идол требует жертв, друзья. Времени, сил, чувств, эмоций, отношения твои в жертву иногда приносятся. И этот идол, опять же, он ненасытим. И люди приносят обильные, щедрые жертвы своим идолам. И еще одно качество идола. Люди готовы за свой идол сделать все, что угодно. Отдать последнее. Цепиться, я извиняюсь, там, в глотку каждому человеку, который скажет, что в их жизни есть идол. Они будут защищать его до конца. И вы помните эту историю, ну, есть ряд ситуаций, когда Лаван преследовал Иакова не столько потому, что дочери ушли его, не только потому, что внуки ушли. Знаете, что они сделали? Богов его внесли. А за богов он готов был простить там и дочерей, и внуков. А за богов своих он готов был воевать. Сегодня люди за своих идолов готовы воевать со всеми. С родными, своими, друзьями. Почему? Идол дороже. Это страшное состояние, друзья. И поэтому не увлекайся. Не позволь, чтобы кто-то или что-то увлекло тебя. Исследуй свое сердце, к чему или кому оно прилеплено. Не придавай особого значения способностям и роли этого человека в твоей жизни, в твоей судьбе. Иногда можно слышать от людей, от человека, там, ну, если его не будет, все пропадет. Как я буду жить без нее, без него? Вся моя жизнь закончится. Стоп, остановитесь. Что вы провозглашаете? Кто этот человек для вас? Если мои источники жизни в Боге, значит, в нем я живу, побеждаю, буду жить. Будет ли человек или не будет человека? Они уходят из нашей жизни, добрые или недобрые. Но не делай идолом этого человека. Не придавай ему эту особую значимость и роль в твоей судьбе. Не бойся удалить этот идол из твоей жизни. Знаете, иногда я уже так, может быть, извините, что где-то даже привязываясь к нашим реальностям, будничности какой-то и так далее, вот мы приходим на поклонение к Богу сюда. Кому мы должны здесь поклоняться? Очевидно, Богу поклоняться. Богу мы славим, Богом мы восхваляем, Богу поем, слышим Слово Божье. То есть это конкретное время, которое мы отделяем для того, чтобы здесь иметь наше общение с Богом. Но очень часто я слышу свидетельства, в том числе и от наших братьев и сестер. Проходит собрание, люди поют, люди поклоняются. Молитвенное собрание проходит. По понедельникам самые святые люди приходят, без ерничания. Но при этом, когда проходит молитва и время общения и поклонения Господу, многие сидят, ну многие, может не многие, в телефонах своих, в смартфонах своих. Кто-то говорит, ну я там Библию изучаю. Хорошо, когда Библию, это не страшно. Но может у тебя этой Библии никогда там и не было на твоем смартфоне. И когда ты сидишь с этим смартфоном, ты сидишь там в телеграм-канале, в инстаграме каком-нибудь, в новостных лентах каких-нибудь, просматриваешь фото очередные, какие-то, причем еще не очень, скажем, мягко говоря, приличные и тому подобное. Кому ты поклоняешься? У меня вопрос. Кого ты кормишь? Внутреннего человека своего, дабы он возрастал духовно? Либо ты кормишь того врага своего или идола, которым стал для тебя там тот же телеграм-канал, твой телефон, что-то иное? Друзья, задумаемся. Давайте посмотрим под определенным углом на нашу жизнь. Когда мы говорим, Писание учит об опасности религиозности, опять же, подробно не буду останавливаться, но пищей для этой религиозности является духовная гордость, понятие вот этой какой-то особой исключительности, эксклюзивности. Все неправы, все недостойны, все не знают, один я имею полномочия, особое знание, особое понимание. Когда человек нетерпим к иному мнению, правильному, негреховному, и склонен к осуждению, и он судит всех, потому что он лучше всех знает. Когда человек склонен к какой-то такой определенной суперсвятости, и я двумя руками за святость, за отделенность, за освященность, но когда человек делает это на основании своих каких-то духовных заслуг, своих каких-то достижений, человек иногда вольно-невольно, но он хвалится, люди должны знать, как часто он постится по 40 дней, как много он времени проводит в молитве, что он там Библию наизусть заучил, там и может цитировать, там и так далее. Знаете, я за то, чтобы читать Библию, запоминать. Я за то, чтобы молиться и поститься. Я двумя руками за, друзья. Но давайте исследуем, а что в основании этого? Каков мотив? И даже иногда в церковь приходя, с каким мотивом? Может быть, мы не замечаем, как мы стали просто религиозными, мертвыми людьми и кормим этот дух религиозности в себе, а самих себе заботясь. Может быть, перестав заботиться о том, чтобы нам быть как семья Божья, чтобы устраивать правильные отношения, чтобы носить бремена друг друга, восполнять нужды друг друга, но при этом, восполняя нужды, не кормить прихоти. И я как пастор тоже иногда задумываюсь, Господи, дай эту мудрость и распознание, чтобы, восполняя нужды людей, отвечая на те или иные какие-то проблемы в их жизни, не скормить тех людей, которые будут прихотливы, потребительны, эгоистичны, жадны, завистливы. Друзья, это повод задуматься всем нам, чтобы мы не вскормили не церковь, а просто религиозную организацию, которая будет просто собираться, расходиться, у которых будут свои интересы жизненные, суетные какие-то. Сохрани нас, Господь, от этого. В отношении плоти нашей собственной, эго, эгоистичности, Писание учит нас, чтобы мы попечение о плоти не превращали в похоти. И знаете, попечение о нашем физическом теле допустимо и нормально. Мы должны его кормить, это тело. В общем-то, даже можно и не поднимать рук. Конечно, должны. Мы должны заботиться, чтобы оно было здоровым. Мы должны его питать. Но с одной стороны, когда мы превращаем это в похоть, то начинается то, что Писание называет обжорством. Когда человек неуемен том, ему есть больше, больше. Как кто-то сказал, и говорит, у меня сбалансированное питание. В одной руке правый Биг Мак, в левой руке Биг Мак. Вот такое сбалансированное питание. И он все там давит, впихивает в себя, там, такое у него питание. Доброму приведет, не приведет. Что он кормит? Физическое тело? Нет. На определенном этапе он уже не о своем теле заботится, он заботится о прихоти своей. Мы должны заботиться о какой-то внешней красоте, но и здесь можно очень просто перегнуть палку. Кто-то в фитнес-клубах накачивает себе там бицепсы, трицепсы до невообразимых каких-то этих размеров. Кто-то там, может быть, себе эти ботоксы или что-то еще там вкалывает для того, чтобы добавить себе там где-то что-то убавить, что-то добавить. Потому что, с одной стороны, желание быть красивым, красивой, нормальной. С другой стороны, и это превращается иногда в похоть, когда человек превращает все это в культ какой-то, это становится идолом даже для него. Когда мы говорим о высокомерии, его подпитывает, и нам не нравятся высокомерные люди, но мы иногда успешно, если не в самих себе, то в других людях, вскармливаем эту гордость, высокомерие через лесть, через заискивание. Когда мы видим тщеславного человека, помните, что лучшей подпиткой для такого человека будет подхвала, известность, популярность, узнаваемость, восхищение в ваших глазах. У обиды есть своя подпитка. Я хочу сказать вновь и вновь, сегодня немало людей, христиан, живут с обидой на своей шее. Обида – это змейка, которую ты поместил на свою шею. Любая ситуация может привести к обиде. Но потом происходит то, что мы начинаем эту змею вскармливать. Это молчание, когда мы, надув губы, отворачиваем лицо от нашего обидчика. Это какое-то презрение, знаете, такое, игнорирование этого человека, подчеркнутое, спиной развернусь, покажу, насколько мне тяжела эта обида. Друзья, вы не его уничтожаете. Вы кормите эту змею, образно я говорю, конечно. Но тем не менее, этот образ тоже показательный. Вы кормите эту змею, и она начинает душить вас в конечном итоге. Эта обида в конечном итоге задушит вас до конца, если вы не остановитесь, не перестанете ее кормить и не свергнете со своей шеи. И зависть в том числе. И иногда и на их собраниях, и в христианской среде проявляется, иногда просто люди пытаются черное, белое, как-нибудь, знаете, так, чтобы ее хоть как-то окультурить, одуховить, если так можно сказать. Но зависть – это порок. Жаба душит. Вот иногда жаба – это признак зависти такой, или образ зависти. И мы тоже ее кормим. Мы кормим, когда досада, когда видим успех, когда видим радостного человека, счастливого человека. И в нашем сердце закрадывается досада. Почему не у меня? Мы начинаем сожалеть о своей жизни. Мы видим, может быть, людей, кто-то служит, кто-то чьи-то дети здесь выходят на покаяние. Вместо того, чтобы порадоваться за них, мы, знаете, начинаем себя сожалеть. Вот мои же дети, вот кому-то Бог ответил, мне не ответил. Исцеление что-то произошло. Оглашение что-то происходит, выходят молодые люди. А в чьем-то сердце мы можем скормить зависть. Вот я молюсь, 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 мне Бог почему-то мужа не дает. А она тут не успела прийти уже, и мужа Бог ей усмотрел. Друзья, можно ряд продолжать. И это ж тут, в собрании, не там где-то. Что в наших мыслях? Каковы мотивы наши? Кого мы подкармливаем? Может, даже похоть подкармливаем чувственностью, обнаженностью, флиртом какими-то такими легкими взаимоотношениями. Но ты кормишь врага, который поразит тебя, и того другого человека в том числе. И поэтому в отношении греха в том числе, не буду подробно останавливаться, но мы кормим его, когда мы делаем этот грех. Я удивляюсь, откровенно говоря, но тем не менее, сегодня есть люди, которые считают, что алкоголь не грех, пьянство не грех, что можно, культурно, тихаря, там, где-нибудь, там, в кругу семьи, после работы, в пятницу пришел, расслабиться надо. Кто-то говорит, Израиль пил, и все нормально было. Кто-то, может быть, оправдывает свои там курения, вайпы, что-то еще иное, это что же интересно попробовать. Кто-то, может быть, привлекает его там танцы и хочется потанчить сегодня тут ли, там ли где-нибудь там, чтобы хоть как-то там плоть эту свою разогреть. Кого мы кормим? Друзья, мы кормим грех. Я буду прямо говорить. Мы кормим грех. Мы кормим грех, когда мечтаем о нем. Когда начинаем думать о нем, мы подкармливаем его. Мы кормим грех тогда, когда мы покрываем этот грех в своей жизни, либо в жизни другого человека, и мы считаем, что я же как друг должен так поступать. Ты поступаешь как враг, потому что ты взращиваешь врага в жизни твоего друга. Потому что ты покрываешь грех, а грех, как Писание говорит, во тьме он очень процветает. Он очень взращивается хорошо. Когда мы оправдываем грех, И очень часто тоже можно услышать в среде христиан, когда, ну, так надо же войти в положение, вот такая судьба, там родителей не было, там, может быть, образование не получил, вот такой тяжелый, сожаление к нему, сочувствие проявите. Должно быть сочувствие к человеку и сожаление. Друзья, не должно быть сочувствия к греху, который убивает этого человека. И когда ты оправдываешь грех его, находя какое-то обоснование для этого оправдания, порой надуманное обоснование, ты кормишь этого зверя, который убьет твоего друга. Когда мы в буквальном смысле одобряем просто грех. Говорю, да ничего страшного, это можно, это нормально, это вы там себе что-то придумали, там, законники и фарисеи, уже тут перенося в эту сферу. Можно это, все так живут и нормально. И мы начинаем одобрять очевидные вещи, очевидные грехи, лайками, там, какими-то другими вещами, в соцсетях, просто поддерживаем. Друзья, мы поддерживаем не друга. Я хочу сказать, вы поддерживаете, кормите грех в его жизни. Я прочитал как-то, и кратенько зачитаю, такую немножко ироничную памятку родителям, которые составили определенные службы. И в этой такой памятке, по сути дела, показывается вся абсурдность отрицания авторитета родителей и их право воспитывать своих детей. Но это в контексте этой памятки, я думаю, что оно говорит и о теме, в том числе наших рассуждений. Итак, они такие, 10 пунктов. Первый пункт. С детских лет не отказывайте ребенку ни в одном его желании. Любой отказ может огорчить его, а это вредно для здоровья. Второе. Давайте ребенку на расходы столько денег, сколько он просит. Не допускайте, чтобы он сам зарабатывал их. Третье. Подбирайте за ним все, что он разбрасывает вокруг, и вообще все делайте за него, чтобы приучить его любую ответственность перекладывать на других. Избегайте слова «неправильно», чтобы не развить в нем комплекс вины. Позволяйте ему читать и смотреть, и слушать все, что под руку попадется. Услышав от него плохие слова, принесенные с улицы, весело смейтесь, и он станет думать, будто он прелесть и умница. Всегда принимайте его сторону в конфликты с другими людьми, потому что все они настроены против вашего ребенка. Почаще ссорьтесь в присутствии своих детей. Это поможет им не слишком переживать, когда семья окончательно развалится. Не заботьтесь о его духовном воспитании. Подождите, пока ему исполнится 21 год, и пусть тогда он сам решает этот вопрос для себя. И последний пункт. Готовьтесь к горькой жизни. Вы сделали все, чтобы она наступила. Горькая ирония, друзья, но подобным образом взращиваются не только дети, преступники. Подобным образом взращивается не просто тот монстр, условно говоря, духовный, который разрушит потом жизнь этих родителей. Подобным образом взращиваются порою враги в нашей жизни. С такими подходами, с таким одобрением, с такой снисходительностью, с такой либеральностью, с такими другими вещами. Но я хотел, чтобы мы помнили, Слово Божие говорит конкретно, Колоссянам 3 глава, 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Потом 4 стих, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Для того, чтобы явиться с Ним во славе, для того, чтобы без боязни и не стыдясь встретить этот момент в своей жизни, друзья, Писание учит нас умертвить вот эти все вещи или врагов наших. Как минимум, о чем я говорю сегодня, не поддерживать, не подкреплять, не подпитывать их. И если Бог приготовляет для нас трапезу, псалмопевец говорит, ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих. Но помните, для нас, а не для врагов. Бог готовит ее для того, чтобы ты укрепился и утвердился в его истине, в твердой вере. А враг пускай остается голодным. Это его участь. Давайте мы поднимемся, друзья. Время достаточно быстро идет, группа выйдет сюда вперед, и прежде чем молиться, я хотел бы сделать и призыв в том числе, друзья. Это и для членов церкви, если где-то в какой-то сфере Бог сегодня напомнил вам о том, что вы заботились, но не о том, вы кормили, но не того. Друзья, это время покаяния и исправления. Тайный ли грех, одобрение этого греха? Может быть, какие-то вещи, которые вы допустили, на которые к Богу никакого отношения не имеют? Я хотел бы, чтобы сегодня вы, мы не ушли с этого места неизмененными. Поэтому, братья, придут сюда вперед, готовы молиться за кого? За каждого из вас. Кто-то первый раз в церкви сегодня, друзья, и для вас это слово сегодня, оно понятно и близко, потому что вы знаете, что такое страшная власть греха, какой-то зависимости, гордыня давит, осуждение, может быть, отверженность какая-то. Сегодня это время покаяния. Сегодня это время сегодня призвать имя Господне. Написано о том, что возмездие за грех – это наказание за грех, это смерть. Но дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе. Примите этот дар, друзья. Придите ко Христу такими, какими вы есть. Призовите имя Господне, и всякий, кто призовет Его имя, спасется, будет оправдан, будет прощен. Приходите, и мы будем молиться за вас.